А мы с вами продолжаем изучение книги Иезекииля. И я сегодня позволю себе напомнить вообще, что это за книга, кто такой Иезекииль и как она структурно складывается. Ну, Иезекииль сам о себе говорит в первых трех главах, из какого он рода, когда и как он призван, сколько ему лет мы можем высчитать. И мы понимаем, что ему где-то 25-30 лет. Он был во второй волне пленения в Вавилон. Там оказался и имел удивительные видения. И это не просто видения какие-то там, ну, разные бывают же видения, а ему были видения самого Господа Бога, самого Всевышнего. Причем эти видения были настолько фантасмагоричны, да, то есть, ну, невероятны по тому, как это представлялось. То есть огонь в огне. В этом огне четыре лица, ноги с копытами, руки как человеческие, крылья, колеса, на колесах глаза. Невероятная вещь. Мы знаем, что Бога не видел никто никогда. Я вам скажу, у мусульман есть такое понятие, что образ Бога – это огненная стена. А Иезекииль вот со страниц этого послания, этого пророчества конкретно, подробно, с мелкими деталями описывает, какой есть Всевышний. Мы знаем, что у него были пророчества, ну вот не только вот такие вот удивительные самого Господа Бога, а, например, были пророчества о израильском народе, о окружающих народах. Например, с 1 по 3 это вот о призвании Иезекииля, о том, кто он есть, об этом видении Бога. С 4 по 24 стих это пророчество об Иудее и о Иерусалиме, то есть что с ними будет. И тут надо как бы представить себе и понять, о чем идет речь. В этот же период есть еще несколько пророков, которые, ну, невероятно более были авторитетны и тогда, и сейчас. Прежде всего, наверное, это Иеремия, но это и Даниил. Это все одно и то же время. При этом есть определенная особенность у Иезекииля. В чем она заключается? Он на протяжении всего послания практически в каждой главе говорит: «Сын человеческий, скажи слово Божие. Сын человеческий, об этом видении расскажи. Сын человеческий, сделай вот так и покажи, и скажи, что это значит». И как бы это ни было, с одной стороны, ну, невероятно, это вот как образ Бога. С другой стороны, когда он показывал пророчество об Израиле, об Иерусалиме, когда ему Господь сказал более 300 дней там лежать на одном боку, а потом 40 дней на другом боку и готовить себе еду на навозе, да, и это было ему послаблением, и он это исполнил, как это можно воспринять? Вот с одной стороны, отношение к нему людей, которые его окружали, которые это видели. То есть, ну, немножко не в себе. Ну, о таком он говорит. Такое делает. Ну, представьте себе, на перекрестке, там, в Варшавке, еще какой-то улице, ложится мужчина на бок и лежит больше года. И перед собой готовит еду. Ну, невероятно. Какое к нему будет отношение? Что он из себя представляет вообще? То есть, ну, ненормальность. А о чем его пророчество? Его пророчество о том, что будет с Иерусалимом. То есть на фоне того, что большинство пророков, священников говорят: не волнуйтесь, не беспокойтесь, это временно, вы сюда попали, завтра отсюда, все будет хорошо, будем сворачиваться. Он говорит: нет, это надолго, это 70 лет, это за то, за то, за то, за то, и это за то. Ключевое слово по всему посланию – за что. Но что это будет не кратко, это будет долговременно. То есть для восприятия людей это то, что, ну, не ложится на сердце, то, что не является приятным, это то, что, ну, человек готов отвергнуть в силу своей, ну, природы физиологической. Он не готов к этому. Это второй аспект. И этот второй аспект, он пересекается еще с чем? Почти об этом же. Были пророчества Иеремии. Но Иеремия, во-первых, авторитет по сравнению с Иезекиилем. И это объективно так. А при этом у Иеремии, ну, вот таких вот пророчеств, видений, таких, ну, неординарных вообще, у него не было. Да, он говорил о том, что это надолго. Да, он говорил о том, что идите туда, стройте дома, молитесь за власти, которые вас окружают, за что вы туда идете, и что с вами потом будет, и так далее. И эти два послания, два пророчества, они очень сильно пересекаются, очень друг на друга похожи. И очень много, о чем говорил Иеремия, об этом же говорит и Иезекииль. Это тоже такой аспект, знаете, что, ну, есть какой-то авторитетный, ну, допустим, там Ширинай, и она что-то такое говорит, а я вслед за ней встаю и говорю то же самое. Ну и как я буду выглядеть? То есть, ну, да-да-да, вот как поддакиваю. Но, с другой стороны, Иезекииль говорил Слово Божие, более того, признанное Слово Божие. Более того, это Слово Божие вошло в состав Слова Божия. Вся Библия богодохновенна и полезна и так далее, мы знаем. И именно это слово стало частью Слова Божия. То есть это сам Господь это произнес через него, несмотря на то, что это повторение. То есть вот эти два момента мы учитываем. Его это не смутило, его это не остановило, его не приткнули вот эти невероятные видения и пророчества, которые через него Бог говорил, с одной стороны. Его не приткнул авторитет Иеремии, который говорил примерно то же самое. И его не приткнуло то, что он говорил, народ не желал слышать. И, безусловно, его не приткнуло то, что все остальные говорили противоположное тому, что говорил он. И мы это должны учитывать. Это урок для нас. Это наше стояние в Господе. Как мы относимся к Слову Божьему? Как мы его провозглашаем? Готовы ли мы, ну, пренебречь авторитетом окружающих людей, неверующих? Пренебречь обстоятельствами? Показаться для других, ну, немножко не в себе, не от мира сего? Или мы стараемся встроиться вот в то общество, в то окружение, в котором мы живем. И, ну, никак не выделяться. И быть вот, ну, в волне, в толпе. Немножко вот так вот завуалироваться. И это вопрос к нам. Это наши поведенческие вопросы. С 25 по 32 стих это пророчество о народах, которые окружали Израиль. И мы с вами, помните, ну, читали о городе Тире, например. Интересно. Мы читали о Египте пророчество. Мы читали о тех народах, как они относились к тому, что происходит с Израилем. И основная претензия к этим народам, что они, ну, во-первых, злорадствовали. Что они как бы воспользовались ситуацией и для себя решили, о, врата мира, теперь-то все низведено, теперь мы. То есть отношение, которое формируется таким образом, что кто-то слабый, кто-то, ну, где-то оступился, где-то упал, а во мне вместо сочувствия и стремления поддержать и помочь... Момент утверждения на вот этом событии, на этом человеке, на этом народе. Знаете, в детстве, я не знаю, как у вас, но вот у большинства детей, мне кажется, есть такое, ну вот черта такая, что если играют две команды, футбол, хоккей, гандбол, во что угодно, два боксера. Обычно ребенок болеет за того, который сильный, и поддерживает того, который сильный. И ему как бы, когда этот сильный еще проиграет, ну прямо огорчительно до слез. К сожалению, у нас у многих это остается по жизни, когда мы не готовы заведомо становиться на сторону слабого из-за того, что оцениваем его перспективы, ну, как неуспешные. Мы хотим быть на стороне успеха, мы хотим быть на стороне сильного. Но при этом мы забываем, кто есть истинная сила, за ком действительно первенство. У нас это выпадает из головы, и мы забываем о принципе Божьем, о том, что чем ниже, тем выше. Насколько унизился Иисус Христос, насколько Он себя унизил, оторвавшись с небес, оставив славу, родившись в яслях, пройдя земной путь и приняв позорную смерть. Вот насколько Он смог себя унизить, настолько Он был возвышен Богом Отцом. И этот принцип работает и с нами. Насколько я себя осознаю ниже, настолько выше меня ставит Господь. И ровно такое же отношение к другим. И прежде всего к упавшим, к споткнувшимся, к ослабевшим. А вообще у меня есть какая-то реакция к ним? Как я к ним отношусь? И это тоже, ну, четкое указание, примеры видения, которое дает этот раздел книги. С 33 главы по 39 идут пророчества о восстановлении Израиля. И мы с вами уже этой темы коснулись. В прошлый раз мы говорили с вами, если вы помните, о пастырях, о овцах, о том, что пастыри несостоявшиеся будут убраны, поставлены будет новый пастырь один. И мы говорили о том, что сегодня мы являемся этим пастырем, царственным священством, каждый из нас. И смотрели, каким образом себя можем проявить в этом качестве. То есть, как каким образом мы ищем нужду другого, чтобы ее восполнить. И окончание этой книги с 40 по 48 стих – это пророчество о храме. Это вот структура этой книги. Сегодня я бы хотел предложить к изучению 36 главу. Я ее назвал «Очищение и восстановление Израиля». О чем эта глава? Если мы смотрим с 1 по 15 стих, здесь говорится о том, за что произошло то, что произошло с Израилем. И ключевое слово «за то», если в 3 стихе мы говорим «за то», именно «за то», что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей. За это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам, холмам, лощинам и долинам. Это мы говорим с вами 36 глава, 4 стих, ну и ниже. «И опустил им развалинам и оставленным городам, которые сделались добычей и посмеянием прочим окрестным народам». То, о чем мы с вами говорили. Вот за то, что они претерпели поругание, пренебрежение, насмешки со стороны окружающих народов, именно учитывая это, Господь предпринимает определенные шаги. «За это, так говорит Господь Бог», 5 стих, «во огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе, сердечной радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе». То есть вот их убрали, о, Идумеи, очень хорошо, замечательно, забираем ее себе, теперь она наша. А дальше идет речь о том, что произошло, что она опустела эта земля, она, ну, стала никакая. И за это Господь говорит, ну, с 8 стиха, «А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут». Пророчество о возвращении. «Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы, и поселю на вас множество людей, весь дом Израиля, весь, и заселены будут города, и застроены развалины, и умножу людей, скот и так далее». Благословение. Значит, с одной стороны, за то, что были в посмеянии у окружающих народов, за то, что окружающие народы решили воспользоваться ситуацией. Но следующий отрывок говорит еще за что. Это 16 стиха по 21. За что еще произошло вот это разрушение? За что гнев излился на Израиль? За что они были убраны? И вот 18 стих. «Я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими». Это уже о евреях. «И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям, я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое». Потому что они говорят, они народ Господа, и вышли из земли его. «И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел». То есть происходит восстановление, благословение, происходит возвращение Израиля, с одной стороны, за то, что несправедливо были, или, может быть, справедливо, но были в поругании, были в поношении из-за того, что претерпели от окружающих народов. Это с одной стороны. А другая причина, из-за того, что они своим поведением обесславили имя Господа, Господь не может допустить, чтобы это так было. И Он ревнует по имени Своему, потому что ревнует по славе. А здесь оказался обесславленным. И действительно, что произошло? Вот они сделали то, что сделали. Они были убраны с этой земли. И таким образом эти народы, Бог, их Бог, вот какой Бог. То есть они говорят о том, какой у них Бог. То есть что они из себя представляли, они таким образом характеризовали Бога. И чтобы восстановить это имя, восстановить честь, восстановить славу, вот для этого в том числе они были возвращены и получили эти благословения. Но как же так? А где же наш Бог и его справедливость? А как же это? Они такое сделали, они идолопоклонники, они предали Бога. Столько проблем, объективных к ним претензий. Где же справедливость? Да, мы видим логику в том, что народы радовались, что они были унижены, разбиты и выгнаны с земли. Да, мы понимаем ту логику, что они обесславили имя, а этого не должно быть. И это восстановление имени Господа. Но как же быть с тем, что они из себя есть? И об этом как раз дальше, с 22 по 32 стих. О чем здесь? Каким образом решает эту проблему Бог? Проблему того, что нужно, с одной стороны, восстановить честь имени своего, славу своего имени, а с другой стороны, это народ, который идолопоклонники. Как это преодолеть, противоречие? И Господь говорит, как он это делает. Посему, скажи дому Израилеву, с 22 стиха, так говорит Господь Бог. Не для вас я сделаю это, дом Израилев. Потому что, ну, что вы сделали, понятно. А ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою, перед глазами их. То есть, народ сам не может, а Господь явит на них свою святость. Определит их как отделенными. Сделает их другими. Сделает их такими, что они смогут явить славу Господа. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас... Каким образом теперь? Как это произойдет? Окроплю вас чистой водою. Омою, очищу от грехов. И вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших. Очищу вас. Господь сам произведет очистку, омывку. Каким образом? Как это? Что не они сами откажутся, не они сами омоются, не они сами, ну, станут другими? Именно Господь. Каким образом он это делает? И вот 26 и 27 стих как раз об этом. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». И возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. То есть, по природе человеческой полная несостоятельность. Что мы есть? Ну, мы можем посмотреть это в послании к римлянам, 2 глава, там 4-5 стих. Начиная с 1 главы послания к римлянам. Окружающие дошли до низа греховности. Евреи оказались там, те, которые себя судят по отношению к другим, а сами достойны суда. И если мы с вами посмотрим вот 4-5 стих 2 главы римлянам, да? «Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на гнев гнева и откровения праведного суда». Другое место, это может быть не настолько яркое, да, показывает, что мы есть. Вот до того, как Бог нас превратил. Давайте посмотрим Ефесянам 2 главу. С 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». «Были по природе чадами гнева, как и прочие». Это то, что с нами было. Это то, что было с израильским народом. То есть природа человеческая-то такова, что после того, как вошел грех через Адама, он стал усиливаться и привел вот к такому состоянию. К состоянию полного непотребства. К ничему. И именно это привело к тому, что Бог понимает, что ну, не может человек справиться. Заповеди даны, регламент установлен, граница, где мы находимся в безопасности, определена. Но мы, к сожалению, в силу своей природы постоянно стремимся за эту границу выскочить, совершить этот грех и оказаться в зоне гибели. И тогда Бог делает то, что Он делает. Он дает нам новое сердце, дух новый. Из плоти берет сердце каменное и дает сердце плотяное. И внутрь дает свой дух. Давайте мы посмотрим несколько мест, которые говорят о том же самом. И эта красная линия проходит через всю Библию. Ну, прежде всего, давайте обратимся к 50-й Псалом, 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». То есть мы уже говорим с вами о том, как происходит это превращение. Что происходит? Мы знаем принцип, когда происходит вот это изменение сердца, когда происходит изменение вот этого каменного на плотяное. Что этому предшествует? И мы смотрим с вами этот порядок. То есть изначально я тот, который чадо гнева, никоим образом критики даже не обсуждаемый, хуже некуда. И это первое состояние. Дальше у меня в какой-то момент определяется то состояние вот этого первого библейского принципа. Принципа блаженства нищих, которое определяет возможность, в принципе, обновления будущего сердца. Еще раз. Сейчас я говорю уже о Нагорной проповеди. Мы говорим о принципе, в результате которого человек приходит к Богу. В какой-то момент человек себя осознает нищим духом. То есть он понимает, что что-то с ним не так, что он несостоятелен, что он вот именно тот, который есть. Дальше он начинает плакать о грехах, о своих, блаженны плачущие. Он понимает, что с ним что-то не то, что-то надо с этим делать, надо этому как-то противостоять. Какая-то есть проблема в нем внутренняя. И вот после того, как происходит это осознание, происходит то, что мы читаем в 50 главе. Когда мы говорим: «Господи, дай мне чистое сердце, сотвори во мне дух правы, обнови внутри меня». То есть мы говорим о чем? Блаженны нищие духом. Традиционно нищие и бедные. Бедные тот, который еще сам, а нищий, который говорит: дай. И вот это состояние, с одной стороны, что некуда деваться, только ты помоги, только ты дай. А с другой стороны, мы знаем, там же в Нагорной проповеди: просите, и дано будет, стучите, и отворят, ищите, и обрящите. И какой земной отец просящему сыну хлеба даст камень, просящему рыбу даст змею, и тем паче Отец ваш Небесный. То есть, первое, осознание себя в состоянии нищего духом, осознание себя грешником и огорчение от того, что ты грешник, а дальше обращение к Богу. Господи, дай. Вот проявление этого нищенства духом. Господи, я огорчен в своих грехах, дай мне. А Бог только вот склонился и ждет: Сашенька, ну когда же ты уже, чтобы это дать? И в ответ он дает. Вот мы посмотрели с вами это место. Давайте посмотрим другие места. Иезекииля 11 глава, 19 стих. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». По сути дела, те же самые слова мы читаем. 18 глава, 31 стих, давайте посмотрим. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев?» Здесь речь идет о том, что в этом есть и наше участие. То есть, сотворите себе новое сердце и новый дух. Каким образом? Как происходит наше участие? Вот это размышление, вот это осознание – и это протянутая рука. А с другой стороны, Бог это предлагает всем, это новое сердце. Он предлагает всем эту благодать, он всем предлагает эту веру. И в этот момент наша ответственность лишь в том, чтобы от этого не отказаться. Сказать: о, Господи, я только этого и ждал. Следующее место. Ну, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3-5 стих, знаменитое место. К Иисусу Христу пришел Никодим и говорит: ну что же, ну как же, он в поиске. То есть он уже задумался, он понимает, что ему дискомфортно, он не может это еще выразить. А Бог ему конкретно говорит: необходимо обновление. Какое обновление? Полное. Как это полное обновление? А вот заново родиться. Полностью. Вот все, что было, выбросить и заново родиться. Вот что такое новое сердце, вот что такое новый дух. Это новое творение, новая тварь в Иисусе Христе. Вот что происходит. Дальше, 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих, давайте с вами посмотрим. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Следующее место, Захария, 7 глава, 12 стих, давайте посмотрим. «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». То есть, есть опасность, да, окаменить свое сердце таким образом, что не подвергнуться вот этому обновлению, не дать возможности Бога тебя обновить. Ну, и безусловно, конечно, это и Иеремия об этом говорит. Если мы посмотрим 24 главу, 7 стих, там речь идет о сердце, а Иеремия 31 глава, с 31 по 34 стих, идет раскрытие механизма, как это происходит. Как это происходит? А вот эта запись вот этого Нового Завета, она происходит уже не на каменных скрижалях, не на внешнем носителе, а внутри тебя, прямо у тебя на сердце. И это тоже пророчество и тоже об обновлении. Ну и, собственно говоря, к чему нам то, что мы сегодня слышим со страниц Святого Писания? Мы об этом знаем. Иеремию читали, многократно читали. Про сердце новое читали и у Иезекииля, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Сегодня как это мне применить? Это вопрос постоянной проверки. Это состояние бодрствования. Где мое сердце? Оно действительно новое? Оно обновлено? Каким образом оно обновлено? Как я соотношу себя со Словом Божьим? Насколько я пребываю в Слове Божьем, насколько я исполняю Слово Божие. И это вопрос ко мне лично. Это вопрос диагностики внутренней. Вот это новое сердце. Я вполне осознаю, оно у меня новое. Оно у меня по-прежнему новое. Вот я помню тот момент, когда обновление произошло. А сегодня оно не начало как бы по краям немножко каменеть. Не случилось ли такой ситуации? Не начал ли я его каменеть? Вот как мы только что прочитали. И это вопрос лично ко мне. Это вопрос к тому, где я нахожусь. Какие у меня взаимоотношения с близкими, с окружающими меня. Ближний, дальний, совсем дальний круг. Люди вокруг меня. Насколько я нацелен говорить и нести Слово Божие другим. Это все показатели и характеристики сердца. Пусть Господь благословит всех нас задуматься об этом, принять это к себе, в себя и еще раз, пересмотреть свое отношение. Аминь.